Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель общества «Мемориал» Ян Рачинский, юрист и в прошлом народный депутат России Леонид Волков, доктор исторических наук Владимир Невежин, представитель Института российской истории Ирана и обозреватель журнала «Эксперт» Александр Механик. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-10-46. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. И говорить мы будем о программе, которую выдвинул Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Программа эта называется «Точно об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и национальном примирении». В просторечии ее назвали программой десталинизации. И за прошедший месяц с момента публикации проекта этого документа вокруг нее развернулась достаточно жесткая дискуссия, в числе критиков разные известные люди. Вот такой историк Александр Дюков, телеведущий Алексей Пушков, наш гость Александр Механик, написавший статью «Топором по истории». И, в общем, претензии к программе достаточно четко сформулировал вот такие, я бы назвал, от имени просоветского лобби в российской исторической и политической науки, как раз телеведущий господин Пушков. Он сказал, что программа приведет не к национальному примирению, а к национальному размежеванию, поскольку прошлое России изображается исключительно в негативных тонах, а в ряде мест ставится под вопрос правомерность нашей победы во Второй мировой войне, а сталинизм приравнивается к фашизму. Вот такая оценка, и я обращусь сразу же к Яну Рачинскому. Ожидали ли вы такой вот жесткой критики именно с этих позиций, что ваш проект якобы покушается на великую победу советского народа в Отечественной войне?
Ну, я хотел бы только сказать, что это не наш проект, это проект Совета. Uh-huh. Мы принимали какое-то участие экспертное в подготовке части программы. Вот, конечно, ожидали критики, несомненно, что коммунисты и их приверженцы не заинтересованы в том, чтобы объективно смотреть на прошлое. Но некоторой неожиданностью было то, что значительная, если не большая часть критических высказываний показывают, что авторы этих высказываний просто не ознакомились с программой. В ней нет ничего, что ставило бы под сомнение победу в Великой Отечественной войне. В ней решительно нигде не приравнивается нацизм и коммунизм. Просто нет такого места. И отнюдь не предлагает смотреть на все прошлое как на бесконечный ужас. Не мажется вся история черной краской. В истории было разное, но просто есть страницы, которые до сих пор не были освещены, изучены и оценены как должно.
Ну, я обращусь к Александру Механику, собственно, критику этой программы. Я так понимаю, что вам не нравится как раз вот оценка Второй мировой войны, сравнение вообще всего советского прошлого с грандиозной Катынью, с преступлением действительно фантастическим против человечности и так далее. Могли бы вы как-то аргументировать свою позицию?
Ну, во-первых, я бы так сказал, что мне кажется, вот такое каждые 25 лет где-то очередная борьба с прошлым, она уже, ну, немножко напоминает фарс. Ведь мы пережили разоблачение культа личности при Хрущеве, потом была волна при Горбачеве. И, бесспорно, это были важные и нужные моменты. И я думаю, общество, в принципе, узнало все, что оно могло узнать. Да, не все архивы, наверное, еще открыты, но главное, что происходило в те годы, общество узнало. И если общество все-таки реагирует как-то не так, как ну, нам кажется правильным, да, до сих пор культ Сталина очень распространен, вообще отношение к советской власти достаточно лояльно у значительной, если не у большей части населения, и к ее героям, то значит, дело не в том, что люди чего-то не знают или где-то не установлены памятники и не раскрыты архивы, хотя это все очень важно и нужно, и я в своей статье об этом написал, что это нужно и открыть архивы, и ставить памятники жертвам тоталитаризма, а значит, дело в том, что что-то в нашей жизни не так. И такая очередная кампания, да еще на фоне тех проблем, которые существуют сейчас в обществе, она, в общем, немножко выглядит странно. Более того, я усматриваю в этом не в действиях каждого конкретного члена Совета, а в целом в этой тенденции, значит, уйти от проблем современности, которыми занималась вот Элла Памфилова и Совет при ней, в какие-то исторические проблемы, которые позволят Совету как бы и забыть о современности. Вот какая-то угроза вот в частности этого, я тоже ее вижу. Это первое. Второе, конечно, мне не нравится, когда фактически всю Россию объявляют Катынью. Катынь – чудовищное преступление, ужасное, но все-таки это не самое страшное преступление 20 века, да, и не самое при всем ужасе этого преступления. Конечно, это бессмысленно мерить преступление, да, там страшнее, не страшнее, но все-таки это не самое страшное, да, и не нам объявлять там весь мир Катынью.
Не же весь мир. Говорится, ну, о России,
ну и России,
России.
Да, понимаете,
а на территории мало российских.
Много, но на территории России было бы, ну, Советского Союза, был и Бабий Яр, и были расстрелы там во рву под Ростовом, где погибло масса моих родственников. Я понимаю, что, ну, точно так же можно назвать всю Россию Бабим Яром там или чем-то еще.
То есть вы нацизм и сталинизм сравнивать не хотите, надо
хочу, доску да,
ставить.
Не хочу, и я объясню, почему, если это нужно отдельно. Вот, это первое, и считаю, что это принципиально неверно. И тут много факторов, почему их нельзя принципиально ставить на одну доску. И сейчас немножко сбился. Да, и ну, для меня пример вот, отношения с прошлым тоже весьма тяжелым, ужасным даже в каком-то, это Испания, где после франкистское руководство достигло соглашения о том, что прошлое на государственном уровне не ворошить.
Сейчас минутку, давайте мы дадим дальше слово. А, я прошу прощения, все-таки времени немного. Хотя насчет ворошения прошлого, памятники Франко сейчас стали сниматься в том же Мадриде и так далее. Я обращусь к историку Владимиру Невежину. Владимир Александрович, ваша позиция. Что вам нужно от такой программы, как профессионалу? Вот вы видите эти дискуссии, видите разные мнения, но вот вы как профессионал получаете некий документ, смотрите на него как историк и говорите, он вам нужен, полезен или это вообще все лишнее?
Вот хотя уважаемый ведущий сказал, что здесь как бы мы имеем дело с памятью о прошлом, но это вся текст, который нам доступен этой программы, он весь политизирован насквозь, поэтому я как историк, который стремится к объективности и который как бы не ангажирован политически, ничьи интересы я не выражаю, никакой партии, ни коммунистов, ни социал-демократов, ни Единой России. И я считаю, что здесь вот это сравнение Катыни в таком глобальном масштабе, чуть ли не во всемирном, оно уже сразу ведет к расколу общества, потому что есть официальная версия, кто совершил это преступление. Это совершил, так сказать, вот тоталитарный режим или конкретно Сталин, Берия и его окружение. И эту версию сейчас очень активно, очень, можно сказать, настойчиво опровергают. Я, конечно, против такого опровержения, и считают, что и публицисты, и некоторые историки, даже журналисты заявляют, что это дело рук нацистов. Вот это уже первая как бы такая точка, которая совершенно разделяет общество, по крайней мере, тех людей, которые интересуются историей сталинизма. Второе, когда я посмотрел те пункты, которые касаются доступа к архивным материалам. То есть уже он и так широкий у нас с 90-х годов, довольно-таки много материалов открыто, и огромное количество документов введено уже в оборот в виде публикаций, в виде, так сказать, журнальных статей, в диссертациях они используются, в монографиях и так далее. Но если мы откроем архивы только для того, чтобы еще глубже как бы разобраться в преступлениях сталинского режима или, так сказать, только направить всю нашу работу и архивистов, и историков на поиски материалов о репрессиях, то это получается, что мы, в общем-то, открываем архивные документы, а другие закрываем. А вдруг будут материалы, которые не свидетельствуют о репрессиях? Ну, здравый смысл нам диктует. Я, конечно, извиняюсь, я не кощунствую. Вот коллега здесь, Александр Механик, сказал, что жертвы огромные, и вы, наверное, согласитесь. Но жертвы, ну, скажем, хорошо, мы даже, то есть плохо, конечно, но мы посчитаем количество жертв, скажем, 30-е годы, 10 миллионов. Но население страны было 183 миллиона, а потом мы присоединились еще в 1939-1940 году к Советскому Союзу, пограничные территории, вы знаете, Прибалтика, часть Украины, часть Белоруссии, Бессарабия, и стало более 190 миллионов. То есть в любом случае все, что связано с ГУЛАГом, все, что связано с репрессией, оно затронуло 10 миллионов человек. Я извиняюсь, конечно, за такое сравнение, но остальные это 150 миллионов людей, которые, так сказать, вот взрослых людей, чем они занимались?
Но на них разве эта система не влияла? Она влияла,
хорошо,
доходила до каждого.
Вот здесь коллега опять сравнил, так сказать, вернее, не сравнил, он такой сделал очень правильный заход, но он, опять же, ведет к политическим дискуссиям о том, что мы должны смотреть не только на преступления. 1937-1938 год. Чем он характеризовался, кроме расстрелов, кроме троек, кроме процессов открытых, политических и закрытых? Ну, первое, что приходит на ум, это наши достижения в области авиации. Чкалов, Байдуков, Громов, Беляков, Роскова и так далее, и так далее, и так далее. Метро. Когда было построено? Как раз в период этих репрессий. Ну, скажут, да, строили заключенные, но это не так. Так сказать, метро, оно работает вот уже 75 лет на благо и наше. И, наконец, вот третий аргумент, он, конечно, не может быть не принят, но вот смотрите, я вспоминаю и как бы прокручиваю сведения о тех людях, которые родились в 1937-1938 году. Вот, в частности, очень многие знаменитые историки, которые сейчас действуют, и сейчас, так сказать, они работают, они родились в 1937-1938 году, воспитали целые поколения тех же самых историков. Я считаю, что, конечно, эта программа вот полностью не может удовлетворить исследователя, историка, который пытается как бы уйти от политики, невозможно уйти от политики. Но, с другой стороны, проработанность вот этих пунктов, касающихся и мемориализации жертв репрессий, и введения архивных материалов в оборот, здесь как бы недостаток есть. Мне кажется, что здесь не хватает именно совета, консультации с учеными.
Понятно. Леонид Волков, я обращаюсь, так сказать, как к юристу и как к человеку, который занимался политикой. Ну, как вы видите проблему вот эту, отношение сегодняшнего дня, вот то, что уже сказал господин Механик, может быть, эти дискуссии о прошлом просто отдаляют темы современные, да, затемняют, уводят в прошлое и так далее?
Значит, эта постановка вопроса для меня абсолютно не новая. О том, что это все прошло, нечего это ворошить и так далее. Попутно замечу, что, что касается национального примирения после гражданской войны в Испании, где погибло 6 миллионов человек, конечно, не так много, как в России, но все-таки в гражданской войне в Испании 6 миллионов погибло. Вот. А, да, там создан над самым Валью-дель-Кайдо, создан мемориал огромный, я там был, вот, и так далее. Но он в основном возвеличивает Франко, и немножечко там еще у выделяется падшим там другим и так далее. Советую побывать там, вы это увидите. Вот. А, поэтому никакого настоящего примирения не было. Но, тем не менее, Франко проявил определенную мудрость, он призвал вот этого самого нынешнего короля. Вот этот человек действительно внес свой вклад в то, что возникло, в конце концов, на плюралистической основе, на основе фракционных конфликтов, на основе даже попытки захватить парламент и расстрелять депутатов, все-таки было достигнуто нормальное демократическое плюралистическое примирение. Но это попутно. Вы знаете, я не вижу особого смысла в том, чтобы обсуждать эту программу в ее деталях. В ней очень много деталей, которые, на мой взгляд, плохо продуманы на самом деле. Мне очень это обидно, потому что я глубоко уважаю Михаила Федотова. Вот, и думаю, что, в конце концов, он свою роль сыграет, так же, как и ряд других ученых и одновременно связанных с политикой. А сегодня невозможно общественную науку, которая занимается этими проблемами, абсолютно отделить от политики. В том числе и история. Кстати, история никогда не была полностью отделена от политики. Вспомните Ранке, например, вот, который саблей собирался, так сказать, защищать, значит, историю Германии и так далее. Вот. Я прочитал статью Караганова в «Независимой газете» по поводу этого. Я не то чтобы был большой поклонник лично Караганова, но он высказал, по крайней мере, одну совершенно правильную мысль. Я думаю, что в этом смысл этой так называемой десталинизации или детоталитаризации. Это, в конце концов, вопрос второстепенный, как его назвать. Смысл ведь не в том, чтобы поставить памятники или действительно еще 100 тысяч раз вернуться к репрессиям, которые уже мемориал столько уже сделал для этого. В свое время даже и не только мемориал, сама Компартия в хрущевский период для этого кое-что сделала и так далее. Вот. А смысл в том, чтобы помочь народу, который находится в абсолютно противоречивом состоянии, у которого многослойное мышление, в котором есть все, от племенного сознания до, так сказать, самых высоких технических достижений и так далее. И поэтому все это крутится в разных местах. И поэтому я считаю, что тезис о том, что так называемая десталинизация, условно назовем все-таки это так, и я сторонник, конечно, этого процесса, считаю его очень важным, это именно путь к тому, что называть тоже условно можно национальному примирению, это очень современно. Почему? Потому что даже отклик на эту программу, вот огромное количество от попыток, так сказать, объективистского оспаривания и критики во многом справедливой этой программы, вот, до такого совершенно страстного, горячего, так сказать, и демагогического в основном ее отрицания, вот, показывает, насколько народ не примирен. И только разобравшись в сути, сути того, что происходило эти 70, и в особенности эти 50 лет и так далее, чтобы понять, что такое был сталинизм. Сталинизм – это не просто репрессии. И дело в конечном счете сегодня для нас важно не репрессии, и не памятники. Это все нужно, наверное, я не сомневаюсь в этом, но не в этом дело. Сталинская индустриализация была миной замедленного действия под российскую экономику. Она разрушила российскую экономику на века. Это надо понять, и это надо показать. Во всяком случае, это надо изучить, этим уже никто не занимается.
А Владимир Александрович говорит нам, метро ведь, полеты с авиацией.
Все было, и полет Гагарина был, и, так сказать, и Чкалов был, и так далее. Вы знаете, был такой русский писатель Лесков, который написал про этого самого, который блоху подковал. Россия всегда отличалась способностью создавать уникальные предметы. Если мы недалеко отсюда проедем, мы увидим на Кремлевском дворе царь-пушку, царь-колокол и
но
так далее.
Но не тиражировать эти предметы.
Вот я хочу сказать, я все-таки занимался... Во-первых, я старше, наверное, всех здесь присутствующих. Я родился в 29-м году, год Великого Перелома. Я начал работу при Сталине. Я начал работу в области, которая непосредственно была связана с тяжелой индустрией. Я знаю, что там творилось. Да, страна быстро индустриализовалась за счет смещения стандартов, за счет Малышевского наркомовской борьбы с так называемыми предельщиками, отрицания сопромата и так далее. Массовое производство в России строилось на совершенно ложных предпосылках. Скорее, любой ценой, дефициты, брак, допуска и так далее, и так далее. Но это не помешало тому, что талантливые люди создавали талантливые изделия, что герои-летчики совершали перелеты. Вот это вот, так сказать, такое, казалось бы, странное совмещение, но надо в этом разобраться. Поэтому я возвращаюсь к тезису Караганова, что главное не в том, чтобы опять вспомнить о репрессиях, хотя это тоже нужно, и не в том, чтобы поставить памятник, и мы ничего этим не изменим. Вот. Главное это, наконец, пробудить народное сознание, пережить еще раз этот сталинизм, но уже, так сказать, на основе другого. И моя идея, например, и частично это заложено, но только частично, это открытый, грандиозный судебный процесс, широко транслируемый, специальный, достойный трибунал, который будет разбираться, не осуждать, не репрессировать никого, а будет разбираться. Если он установит, что все было правильно или хотя бы частично, и слава Богу, а если он этого не установит, тогда изменится сознание народа, и мы, наконец, и тогда произойдет национальное примирение.
Суд народа. Вот что скажет Ян Рачинский?
Ну, я хотел бы вернуться все-таки к нескольким тезисам, если
Хорошо.
Позволите. Значит, во-первых, про сравнение с Катынью. Это сравнение ни в коей мере не оскорбительно для России и для Советского Союза. Катынь устроила советское руководство, и оно точно так же, если не хуже, расправлялось с собственным населением, так же, как с польскими офицерами.
Но это не преувеличение, согласитесь.
Нет, не преувеличение. Я хочу напомнить, что ни в одной стране мира не было уничтожения собственного населения по плану. Не спускались разнарядки на количество людей, которые нужно расстрелять.
В Кампучии разве что.
Ну, может быть, в Кампучии это было много позже, последователи нашлись, да. Но найти это что-нибудь аналогичное все-таки затруднительно. Второе по поводу Испании. В Испании, конечно, некоторое время после смерти Франко прошло без дискуссий, но несколько лет назад там был принят закон о работе с прошлым, и там начались и разборки, и реабилитация, наконец, началась. Жертв им, правда, не потребовалось так много лет, как потребовалось в России. Про метро. Метро, конечно, строилось. Люди живут при самых диких режимах, и даже в Северной Корее сегодня живут люди, и тоже создают грандиозные дворцы, которые по телевидению выглядят хорошо. Не хотелось бы все-таки оказаться в шкуре жителей Северной Кореи. И я хочу напомнить, что первого начальника метрополитена расстреляли, так же, как стреляли еще больше сотни строителей метрополитена в том самом 1937-1938 году. И мне кажется странным аргумент против открытия архивов. Никто не говорит, что что-нибудь будет ограничено. Если там окажется что-то еще неизвестное, свидетельствующее об успехах советского народа, все эти документы были открыты всегда, они не будут закрыты.
Ян, мы продолжим нашу дискуссию после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа, ведущий Михаил Соколов. К чему приведет обнародование доклада ОБСЕ о ситуации в Киргизии с результатами расследования ошских погромов 2010 года? В эфире программы эксперты Марс Сариев, Аркадий Дубнов и Дмитрий Фурман. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Европейский суд по правам человека постановил выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации российскому ученому Игорю Сутягину, осужденному в 2004 году на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. Суд признал, что в России было нарушено право Сутягина на справедливое судебное разбирательство, а также на свободу и безопасность. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении предполагаемых соучастников депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, который подозревается в мошенничестве с акциями более чем на 1,5 миллиарда рублей. Среди новых подозреваемых брат Ашота Егиазаряна Артем, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Полиция Чехии обвинила 8 человек в поддержке террористов, действующих на Северном Кавказе. Причастность еще одного подозреваемого по делу проверяется. Граждане Болгарии, Молдавии и России, среди которых уроженцы Чечни и Дагестана, подозреваются в оказании материальной и финансовой помощи дагестанским боевикам из подпольной группировки «Джамаат Шариат». События на юге Киргизии летом прошлого года не являлись геноцидом, но имели признаки преступления против человечности. Такой вывод содержится в докладе Международной независимой комиссии, представленном сегодня в Бишкеке. Румыния и США договорились о размещении на румынской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Убийство лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена не было совместной операцией США с Пакистаном. Об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в интервью газете «Вашингтон-Пост». Ливийские повстанцы обратились к Франции, Италии и США с просьбой о срочной финансовой помощи. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Говорим о программе, если коротко, десталинизации. В студии сопредседатель общества «Мемориал» Ян Рачинский, юрист Леонид Волков, доктор исторических наук Владимир Невежин и обозреватель журнала «Эксперт» Александр Механик. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Вот как раз Роза, видимо, поддерживает позицию Леонида Волкова. Вы, как эксперты, могли бы понять, что осуждать и принимать решение может только суд, международный суд, поскольку репрессии коснулись и других государств, пока его не будет, будет идти это тягомотина, Сталин преступник или менеджер. Почему не ставится вопрос в этом ключе? Ну вот, поставили этот вопрос. Еще одно сообщение. Нынешняя власть, преемники Сталина, ведут страну в новый ГУЛАГ и никогда не допустят осуждения тоталитарной системы. На самом деле это не дискуссия о прошлом, а о выборе пути развития. Нельзя противно слушать адвокатов дьявола, занижающих потери, повторяющих мифы курса ВКПБ, пишет из Петербурга. Я хотел бы вот еще одно сообщение процитировать. Это пришло к нам на сайт сегодня. В этой программе не хватает одного блока официальной дискредитации сталинской мифологической версии описания оценки участия СССР во Второй мировой войне. Если это не будет сделано, то миф о победе будет регулярно и упорно возрождать миф Сталина. Собственно, это один из пунктов дискуссии. Я к Владимиру Невежину сначала обращусь. Собственно, а вот можно ли действительно говорить сейчас, и нужно ли говорить о том, что большевистский режим во главе со Сталиным ввел такую политику в 20-30-е годы, что способствовало развязыванию Второй мировой войны? Или нас будут осуждать, если мы вот об этом скажем, осуждать, ну вот как Александр Механик осуждает, скажет, ну это концепция советско-нацистской войны, равенство нацизма и большевизма и так далее. Как вы видите проблему?
Я, во-первых, не понимаю, что такое миф победы. А? Победа была реальна, и вот через несколько дней мы будем отмечать 66 лет победы. Это, конечно, тема. Я так понимаю, тот, кто задавал вопрос, он не прямо, но косвенно подталкивает к тому, что соглашаться или не соглашаться с расхожим тезисом о том, что чуть ли не Сталин скормил Гитлера, чуть ли не Сталин и Гитлер совместно развязали Вторую мировую войну, и они как бы несут равную ответственность, и они, и режимы.
Но есть же такая теория ноль-то там и так далее, равной ответственности.
Ну, это же, понимаете, как она все-таки к историческому, вот к историческим реалиям не имеет никакого отношения, поскольку это все политизированные такие. Это для дискуссии для политологов. Для меня как бы никакого вопроса в этом нет, кто был виновен, потому что в этой программе написано очень неосторожно, что вся Европа виновата в развязывании двух мировых войн. Это, по-моему, через перехлёст, чересчур. То есть теперь уже вся Европа виновата. Не только там, скажем, Россия, Германия,
Ну, а как же Англия с Чемберленом, что не виновата, а продажа Чехословакии, Мюнхенский сговор и так далее, это чьих рук дело?
Вот хорошо, видите, вы признаете, что виноваты те, кто...
Конечно.
А почему они так себя вели, надо задуматься.
Об этом давно уже задумались. Вы как историк это знаете. Извините, я перебил.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что... Извините, можно договорить? Да, я думаю, что вот у меня... такая точка зрения, что мы должны все-таки разбираться в побудительных мотивах действий Чемберлена и Даладье, потому что Франция и Великобритания или Англия пережили тоже кровопролитную войну, Первую мировую. Им эта победа далась, Версальская, так сказать, Версальский мир, им дался миллионами жертв. У них, то есть, как у лидеров, очень была развита идея пацифизма, что ни в коем случае не вмешиваться в интересах нации, больше ни в какие огромные конфликты. Вот если с этой точки зрения подойти, да, они все время канализировали от себя, как бы отводили, пытались отвести беду, чтобы Гитлер на них напал, и они так действовали. Ну, к чему это привело, сами знаете, что это, так сказать, была очень порочная система, так сказать.
Но ведь и у Сталина был пакт с Гитлером тоже, в общем, не беспорочное решение, правда?
Сейчас, понимаете, как, если мы говорим не о политике, а не о каких-то политических декларациях, сейчас историки ведь не выражают, как тут изящно кто-то отметил, не пользуются идеями краткого курса ВКПБ, а все-таки идут дискуссии. И как, может быть, вам не покажется странным, я могу заявить, что и среди наших отечественных историков есть те, которые оценивают заключение договора о ненападении с Германией в 1939 году как одно из достижений советской, ну, скажем, сталинской дипломатии. Так что давайте их распнем и скажем, что же это такое, у нас совсем другая идея, нам вот ноль-то написал, давайте мы за ноль-то все повторять. Я против чего выступаю? Не против того, что были жертвы. Были жертвы не только от репрессий, были жертвы от тех промахов и, можно сказать, преступлений и ошибок, которые были допущены накануне Великой Отечественной войны, накануне 1941 года, были эти миллионы пленных, были сданные без боя города, были, так сказать, потерянные стратегические склады или взорваны боеприпасы, вооружение и так далее. Но объективно победа пришла в 1945 году. Значит, кто против кого боролся? Сталин с Гитлером против Англии или все-таки мы в коалиции с США и Великобританией с 1941 по 1945 годы вели, то есть мы, то есть Советский Союз, борьбу против нацизма?
Да, вот, ну, такой давайте, вопрос, Александр,
как бы я на этом останавливаюсь.
Да, Александр Механик просил слово.
Во-первых, я хотел заметить, что уже вот та дискуссия, которая сейчас у нас идет, показывает, что ни о каком национальном примирении, вот просто от того, что напишут бумагу и проведут там какие-то архивные изыскания, не может быть и речи. Ясно, что все эти противоречия сохранятся, чтобы там и как бы, тем более начальство, а не если как бы проводило. И я хочу напомнить, что вот Жескар Д'Эстен как-то в своей книжке «Франция» писал о расколе французского общества по итогам французской революции, о том, что до сих пор французское общество расколото по отношению к нему. Что же мы хотим сразу и здесь...
И грозит гражданской войной во Франции.
Да.
Грозит.
Нет, ну, она не грозит, конечно, сейчас уже, но век назад грозила. А мы еще далеко до того, чтобы выработать единую точку зрения. Если 200 лет... Если Франция 200 лет... Сейчас, минутку. Так здесь-то предлагается фактически... В этом документе фактически предлагается как бы... ну, в каком-то смысле, с государственного уровня навязать некую точку зрения. Ясно, что ее не навяжешь. Ясно, что это вызовет только дополнительный раскол. Именно поэтому я считаю, что эта программа вот и опасна. Это первое сейчас. И второе насчет войны. Все-таки тут я согласен с коллегой относительно того, что война все-таки велась странами, демократическими вместе с Советским Союзом...
Тоталитарным, вы признаете?
Сейчас, минутку, дайте я закончу. Не надо меня перебивать, я знаю, что я хочу сказать. Значит, вместе с Советским Союзом против нацизма. Если говорить о идеях, которые и объективный характер войны был таков, что она, эта война, спасла в том числе не только страны, но и демократию в мире. Потому что если бы победил нацизм, мы понимаем, чтобы никакой демократии не было не только на Востоке, но и на Западе. Просто всюду был бы нацизм. И если даже с этой точки зрения говорить с точки зрения защиты демократических идей, то победа Советского Союза, а все-таки он сыграл главенствующую роль, это была победа демократии. Да? Такова сложная история и России, и всего мира, что зачастую люди, которые, возможно, к демократии не причастны, защищают ее. Так объективно сложилась история. Это первое. И второе, не надо забывать о том, что есть, кроме характера режима, есть идеи, которые он несет. Понимаете, французская революция чудовищно кровавая, ну, по крайней мере, в масштабах того времени, несла великие идеи, которым до сих пор следует весь мир.
А что принес Сталин в Восточной Европе? Оккупацию?
Сейчас, минутку.
Нет, время, Александр, давайте мы все-таки теперь дадим Леониду Борисовичу, ну, просто время уходит, пожалуйста. Тем более, что все-таки он единственный свидетель войны среди нас. Нужно ли вот...
Не только свидетель, я, конечно, воевать мне не пришлось, потому что мне было 15 лет, когда война закончилась, но все-таки, будучи в школе, я собрал собрал деньги на танк, послал самые деньги, ну, там немного, Сталин, и получил от Сталина благодарственное письмо, которое у меня до сих пор хранится. Так что, когда война началась, раз уж зашла речь о войне, конечно, надо было защищать, и это было, я не скажу, сейчас знаю кое-что больше, чем тогда, я понимаю, что не все, конечно, хотели этой победы, были люди, которые не хотели этой победы, но масса, конечно, народа была за победу, переживала, страдала, мучилась, готова была идти на жертвы, вот, и мы, конечно, все жаждали этой победы, и, конечно, отрицать эту победу смешно, кстати, ее никто не отрицает, победу
характер как таковую. Победы отрицает, вот, характер вот. Победы.
А характер...
это очень важно, это важнее...
А последствия?
А характер победы довольно сложный. Характер победы довольно сложный, но поскольку каждое выступление ограничено, я, по времени я не могу все здесь развернуть, но я возвращаюсь опять к первичному тезису. В чем смысл вообще всей десталинизации, независимо от того, что придумает Караганов, там Федотов, там тот самый Пивоваров или там Волков или кто-то еще. Смысл состоит в том, чтобы освободить наконец, помочь народу. Помочь, не заставить, не с помощью дискуссий между историками, какими-то элитными, так сказать, там, шагами и так далее, это тоже нужно, не с помощью памятников, а при участии самого народа раскрепостить его, эмансипировать, наконец, от этих всех мифов, традиций, а это миф безусловный. Теперь конкретно, значит, что такое была эта победа? Вы говорите, демократия. Ну, какая же демократия, когда в результате этой победы половина Европы была абсолютно подчинена режима, который действительно мало чем отличался от гитлеровского режима.
Все-таки не надо. Это,
позвольте мне высказать свою точку зрения.
Он все-таки не устраивал в Польше Освенцима. При всех репрессиях, которые были в Польше, не надо все-таки преувеличивать. Мы знаем характер этого режима.
Механик,
у меня масса пострадавших людей.
Но не надо преувеличивать. Перебиваете все.
Значит, я высказываю свою точку зрения, что режим Сталина, особенно послевоенный сталинский режим, в ряде существенных пунктов не отличается. Вы говорите, что были другие идеи. После войны уже не было никаких других идей. Была идея русского народа великого, так сказать, терпящего все наглое заявление о том, что спасибо русскому народу, который потерял 25 миллионов людей, которых даже при всей жестокости этой войны можно было, по крайней мере, свести к половине эти жертвы. Только благодаря сталинской бездарности и сталинской дикости были принесены такие страшные жертвы, причем они были заложены до этого. Вы говорили о том, кто провоцировал, кто не провоцировал. Я принадлежу к тем, кто считает, что Сталин провоцировал войну с Гитлером. Сталин натравливал коммунистов на социал-демократов, он помешал созданию единого фронта в Германии, он подорвал единый фронт во Франции, по крайней мере, во Франции. И Франция не только потому, что Деладье, который был очень относительным пацифистом, что Деладье хотел, так сказать, мира, и Чемберлен хотел мира, а лорд Галифакс хотел войны против Советского Союза, ничего другого. Или, по крайней мере, натравить Германию на Советский Союз. Советский Союз. И это же не только коммунисты об этом говорили, вот, и так далее. Поэтому это была очень сложная ситуация. Сталин играл чрезвычайно провокационную роль, как он играл ее во всем вообще, потому что сам был весь тоткан из противоречий. Время это было противоречивое, там действительно были позитивные моменты, но нельзя сказать, что оно было в целом позитивным. Так вот, возвращаясь к этому, не в том дело, чтобы отрицать победу, ее невозможно отрицать, но надо все-таки разобраться, чья это была победа, и разобраться в разных аспектах этой победы. Сегодня этого не сделано, не только в науке этого не сделано, а тем более в общественном сознании. А главное, извините, я еще 2 минуты или 1,5 займу, а главное состоит в том, что эта победа, этот символ победы сегодня, спустя 70 лет после этой победы, является инструментом идеологического и политического, а не исторического воздействия на народное сознание и становится способом поддержание власти далеко не самых лучших слоев и не самых лучших людей. Вот в чем дело. Это использование, это превращение победы в некий инструмент политической власти.
Ну, инструмент вот консолидации, страшное. Правильно. И я к Яну Рачинскому обращусь, но здесь разные мнения прозвучали, и какие-то места, возможно, вот этого документа, этой программы, этих идей вам указывают, что эти места уязвимы. Вам что-то захотелось изменить, например?
Ну, в общем, это не моя задача. Вообще это называется предложение об учреждении. Это не программа еще, это только предложение. Но я хотел бы отметить, опять-таки, к тому, что прозвучало и звучало неоднократно. Никто не предлагает указом ввести консенсус. Такого не бывает. И даже существующий сегодня достаточно широкий консенсус по поводу преступлений нацизма тоже был достигнут не в один день. Но чтобы его достигнуть, нужно начинать движение. А для того, чтобы начать движение, нужно дать правовую оценку, чему в этом документе уделено достаточно много места. Пока не будет правовой оценки, будут находиться люди, которые будут говорить, что то или сё, и будут вспоминать победу и войну в очень усеченных рамках. Вот у нас 9 мая, и Сталин в мундире генералиссимуса.
Да, но при этом будет забывать, что в 1937 году расстреляли 500 000 мужчин призывного возраста, да, которые могли воевать, или там 40 тысяч офицеров армии, да, к примеру.
Или будут забывать, что вообще-то Вторая мировая война началась в 1939 году, и что коалиция образовалась не сразу. И сначала действительно Гитлер воевал с Англией при поддержке Сталина, не Советского Союза. Советский Союз и советский народ к этим решениям отношения имели очень мало. Там, вообще говоря, после пакта были случаи... После пакта были случаи, когда люди сходили с ума, потому что такой резкой перемены политики они не могли уложить в голове. Это не народ принимал решение, это принимал решение Сталин, и на нем лежит ответственность за то, что в той же Великобритании нашу концепцию Второй мировой войны, официальную советскую, которая, к сожалению, перекочевала в значительной степени, воспринимают скептически. У нас очень редко вспоминают, что Советский Союз был исключен из Лиги наций. А это ведь тоже было перед войной, перед Великой Отечественной, но уже в период Второй мировой.
Да, за нападение на Финляндию.
Да, это все мы не за то, чтобы монополизировать право на высказывание какой-то группой, той или иной. Мы за то, чтобы была изложена вся совокупность фактов, и чтобы люди могли открыто посмотреть. А нужно это для того, чтобы вырваться из привычной колеи, что вот был хороший царь, вот сейчас плохой царь, вот сейчас будем ждать, пока приедет барин нас рассудит. Основная цель этой программы, чтобы люди все-таки взяли судьбу страны в свои руки, чтобы они поняли, что никто за них этого не сделает. Вот с моей точки
зрения
основная
цель. Давайте мы тогда дадим возможность людям, которые у нас давно ждут, задать хотя бы 2 вопроса. Вадим из Москвы, пожалуйста, ваше мнение, вопрос только коротко.
У меня к историкам вопрос. Разве не должны порядочные люди или порядочные, тем более историки, подходить одним и тем же критериям к разным странам? Например, если сталинизм – это не только замученные миллионы, но и метро, и Чкалов, то разве при гитлеризме не было там достижений таких? Германия была после контрибуции, жалко выглядела, и при Гитлере она стала одной из самых мощнейших держав мира. Тогда давайте говорить, что при Гитлере тоже было не только все плохо.
Владимир Александрович, ну это в ваш адрес камень был отпущен, я запущен.
Ну, я согласен с пафосом. У нас нет времени здесь дискутировать. Я говорил только о том, что если архивы будут открыты только для документов о репрессиях, то это очень затрудняет изучение истории.
Сама... Открывать все.
Ну, если уже вот сказали коллеги, что они настроены открывать все, но есть...
Или настроили, скажем, это предложение в программе.
Да, есть, например, архив президента, который недоступен. Вот. То есть я, мой пафос-то в чем заключался? В том, что не только были репрессии, но большинство, подавляющее большинство, 90% людей непосредственно физически репрессиями же не были затронуты. И чем они занимались, и как жило общество, и, в общем-то, даже сами... элитные наши круги, элита, окружение Сталина. Это, ну, мне, например, это интересно. Ну, другие скажут, что под программу десталинизации ваша концепция не подходит. Ну, извините, я так думаю, это мое убеждение, что нужно во всем многообразии изучать на эпоху.
Вот даже нам пишут слушатели тоже в многообразии. Александр Краток. Важен результат. Тот, кто победил, тот прав. Не всегда, Александр. А последствия могут быть долговременные. А Наталья пишет, что после Октябрьской революции был установлен красный террор, большевики не щадили жизни людей, экономика развивалась за счет людей, а узников концлагерей ссылались невинные люди, война из-за абсолютно бездарной сталинской политики. К сожалению, народ этого не понял, что режим не жалел никого, не понял до настоящего времени, и поэтому прославляют победы, якобы завоеванные благодаря, в первую очередь, вождю. Архивы до сих пор не раскрыты. Народ не знает историю, не желает ее знать. Но это не совсем, опять же, так. Вопрос, Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, я только, прежде чем задать вопрос, буквально два слова. Во-первых, в Мюнхене западники, они все-таки не делили с Гитлером территории, как товарищ Сталин делил Польшу и Прибалтику, развязав фактически войну. Да и после войны, как это арабский тоталитарный Советский Союз мог освободить страны Восточной Европы, когда НКВД использовали лагеря немецкие, фашистские, для того, чтобы новых людей туда бросать, уже невыгодно коммунистической власти. И сейчас, вот война, действительно превращена в какой-то бездушный тоталитарный культ. Это все очень страшные признаки. У меня и хочется вопрос задать. Вот скажите, мы когда, сколько будем мы еще жить в такой лжи, когда нам будут говорить, что лишь государство некий абсолют, а люди там миллионы погибших, десятки миллионов сгинувших в войне, это, в общем-то, не важно. Важно только создать маховик вот этой тоталитарной машины, которая, в общем-то, Путиным ударными методами возрождается и по сейчас. Довольно страшно идет реставрация. Вот я хочу спросить, когда мы все-таки отойдем от этой лжи, когда прекратится ложь про войну, которую нас воспринимают с чисто сталинских позиций, и когда действительно мы начнем создавать новую Россию? Потому что если мы этого не сделаем, мы, видимо, действительно со временем развалимся, просто превратимся в какой-то уже не лагерный, но историческую пыль. Спасибо.
Эсхатологический подход. Александр, давайте по минутке вот ответим Федору.
Ну, во-первых, то, что погибла масса людей, это, по-моему, сейчас уже никто не скрывает, не скрывает характер потери, это какое-то преувеличение. Это, на самом деле, это какой-то такой мазохизм у нас в обществе, что постоянно доказывать самим себе, что мы потеряли очень много людей. Да, потеряли. Потеряли зачастую не потому, что тех, которых можно было спасти, потому что были допущены масса ошибок и так далее. Но это не меняет характера победы. И я, когда говорил о демократии, я говорил не о Восточной Европе, я говорил о том, что ее спасли на в Западной Европе, и спас в том числе Советский Союз. А если бы победил нацизм, ее бы не было не только на Востоке, но и на Западе. Это таков объективный характер войны. Что ж тут странного, да?
Объективный характер, что нацизм не мог победить. Вот в чем
проблема. Это вам так кажется.
Поскольку это не мировая, так сказать, такая религия, как коммунизм. Вот коммунизм мог победить.
Это такой спорный вопрос.
Для одного
народа был приспособлен. Я же говорю не о нацизме как идеологии. Тут я подозреваю, что он не мог победить. Но то, что он мог победить в войне, в этой конкретной, это факт. Он уже дошел, извините, до Волги. И вопрос был выживания страны. И победа далась не именно потому, она далась такой ценой.
То есть, нацизм мог победить коммунизм, только изменившись.
Сейчас, ну это вам так, это спорный вопрос, знаете, тут дискуссия вокруг этого может
быть бесконечна.
Давайте,
Сергей Драчинский, ваше время истекло.
Да. Ну, я хочу сказать, что все-таки демократию спас не Советский Союз, а советские солдаты. Это некоторая разница.
Ну, вот это попытка, как-то странно, вот разделять попытка, одно от другого.
Вот это было очень разно, и надо сказать, что Советский Союз по отношению к советскому солдату вел себя очень недоброжелательно. Можно вспомнить и упразднение этих вот самых доплат за ордена. Нет, завоеванные
это, кровью. Это потом мы
все-таки... А во время войны эти заградотряды, это был подарок от советского правительства. Это была победа советского народа. И попытка разных мародеров, вроде того же вождя народов, присвоить эту победу себе, когда коммунисты изображают, что это они были творцы победы, хотя коммунистов там на фронте был довольно незначительный процент. Не хочу сказать, что они были хуже других солдат, но просто... Не ими определялся ход войны. И поэтому я хотел бы просто, чтобы мы научились различать, где народ действительно творец победы, и где вот оказавшиеся тем или иным путем во главе режима люди.
Ну, это немножко странный подход, потому что, ну, командуют люди, понимаете, без командира не победить. Командовали чудовищные люди. Никто же не спорит, что Сталин преступник, но все-таки командовал он, ну, как бы общей войной. Там, где он допускал ошибки, там допускал. Где... Ну, это глупо, не... понимаете, это повторение сталинского подхода, когда он замазывал на фотографиях, там, значит, своих противников. Теперь мы пытаемся замазать в истории, фактически вы это предлагаете, говорите, эти люди...
А может быть, наоборот, открыть истинное лицо Сталина, не замазать его, а открыть во всех противоречиях.
Да оно уже 100 раз открыто.
А давайте еще 100 раз откроем. Леонид Волков, пожалуйста, отреагируйте на Федора.
Мне, честно говоря, не очень понятно, что коллега механик защищает.
Я не защищаю.
Честно говоря. Но если можно, не перебивайте меня, я старый человек.
Да, извините.
Значит, по сути дела, все уже главное, с моей точки зрения, сказано. Вы спросили, что бы я хотел изменить. Я только повторю то, что в этой программе. Я бы хотел сказать, добавить. Вот я не совсем согласен насчет правовой оценки сталинизма, что надо вот вынести решение, будет судебное решение и так далее. К сожалению, это мало что принесет. Потому что само по себе судебное решение, если оно не пройдет через сознание значительного слоя народа, оно ничего не добавит. Поэтому я не против келейной борьбы, я не против келейного обсуждения. Категорически не поддерживает тезис о расколе. Вы говорили о преувеличении. Извините меня, это чистейшей воды преувеличение. А если называть вещи своими именами, то это сознательная или, может быть, подсознательная демагогия. Пожалуйста, возьмите Германию. Германия пережила страшное поражение. Германия до сих пор еще есть следы разрухи. Германия была чудовищно разрушена. И Германия, казалось бы, должна была жить этим возмездием, жить, так сказать, там есть. Есть люди, которые сегодня, так сказать, клеймят англичан, не Советский Союз, а англичан, которые бомбили и так далее. Но как только появилась малейшая возможность, Восточная Германия бросилась в Западную. Германия объединилась. Германия не раскололась, а объединилась. Не надо путать расхождение во мнениях, нормальную дискуссию, которая ведет все-таки к какому-то обновлению знания, помимо всего прочего, и понимания, с так называемым расколом. Это прием, с помощью которого искусственно насаждается так называемое заединство для того, чтобы не было мысли, для того, чтобы люди разучились мыслить. Вот. И эта программа, при всех ее недостатках, я тоже вижу в ней недостатки, я их упомянул, она все-таки направлена на то, чтобы с помощью дискуссии и с помощью, я бы хотел сказать, судебного процесса, вот этого не хватает здесь, в этой программе, вот, изменить общественное сознание.
Ну что ж, на этом мы закончим. Это не точка, а многоточие. У нас были Ян Рачинский, Леонид Волков, Владимир Невежин и Александр Механик. Вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Арктика. ГУЛАГ продолжает фонить.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. На что рассчитывает истец Юлия Тимошенко?
В блогах Свободы.
Владимир Абаринов. Сначала вердикт, потом справедливость.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир.